Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «Азы языка». В шестом сезоне, который называется «Русский язык в УЗИ», мы говорим с коллегами. Это преподаватели кафедры русского языка и методики его преподавания ФМК. И сегодня у нас новый эпизод, и записываю я его с доктором филологических наук, профессором Файзуллиной Наилей Ивановной. Наиля Ивановна, здравствуйте!
Здравствуйте, Мимоза Имуразовна.
Наиля Ивановна, вам достался, как мне кажется, очень объемный, сложный, такой многослойный раздел языка, который называется стилистика. Правильно?
Да, вы верно говорите. Очень сложный и многослойный раздел, потому что в свое время еще Виктор Владимирович Виноградов сказал, что стилистика является своего рода вершиной исследования языка, теоретической основой развития национальной речевой культуры. Мне кажется, это высказывание довольно емко передает всю глубину и необъятность стилистики.
Да, и я сейчас вот оглядываюсь назад. Мы записывали эпизоды о фонетике, о словообразовании, о морфологии, о лексике, о синтаксисе. Был у нас весь март посвящен синтаксису. Почему? Потому что каждый уровень языка, он такой кирпичик для вот этого дома,
да,
который называется стилистика. И, Наиля Ивановна, хотелось бы у вас спросить, а в чем заключаются особенности преподавания стилистики в УЗИ?
Ну, давайте я начну ответ на этот вопрос с того, что стилистика изучается на пятом курсе.
Угу.
То есть вот они прослушали, студенты, фонетику, лексику, морфологию, синтаксис, отдельно сдали экзамен, и вот приходит стилистика, когда они должны не только актуализировать знания по каждому разделу, да, который был изучен, но еще и понять, как это функционирует вместе как система. И мы приходим к тому, что, с одной стороны, у студента складывается такое комплексное представление о языке вообще, потому что он скоро пойдет в жизнь, он скоро пойдет в школу и будет это все нести дальше подрастающему поколению. А с другой стороны, у него складывается, должно сложиться, по крайней мере, две части. С одной стороны, это теория, которую он изучал в процессе там 4-5 лет, а с другой стороны, это практика, как это все применять, насколько это все сильно влияет. Потому что стилистика, она действительно довольно сложная и интересная наука, и здесь изучается не только овладение стилистических ресурсов, которые, по большому счету, изучаются еще в школе, да, там 6, 7, 8, 9 класс, но это стилистическая норма. А здесь уже нужно думать. Норма развивается в динамике. Сегодня это нормативно, завтра это ненормативно. И вот здесь студентам уже приходится анализировать. Если поначалу можно было просто заглянуть в словарь и посмотреть, ага, слово обладает, например, такой-то оценкой, да, там, допустим, возвышенная или там уничижительная окраска, можно употребить здесь, нельзя употребить здесь. А когда ты даешь в контексте или просишь студента составить предложение, которое бы отразило определенный посыл, или уже наоборот, прозвучало бы, допустим, не коряво, но отразило бы точку зрения, да, говорящего, он начинает задумываться, как выстроить это все так в систему, чтобы высказывание звучало гармонично. И вот, на мой взгляд, стилистика про это, про гармонию всех знаний и про практическое применение. Это один момент. А второе — это историческая изменчивость. Потому что норма, она все-таки эволюционирует, и мы в любом случае стилистику даем не только как, скажем, такую глыбу, да, языка, свою систему, которая функционирует отдельно, а мы говорим о том, что это все связано с социальными изменениями, потому что язык, как и человек, существо социальное, но мы еще говорим про историю. Все это развивается в динамике, и мы не можем изучать язык отдельно от истории. Следующий момент — это вариативность. Тоже момент. Можно сказать так, а можно так. И когда они, ребята, изучали, получается, в морфологии вариативность, да, допустимость одного или второго варианта, в синтаксисе, да, когда изучается, например, синонимия, допустим, причастных оборотов, да, и как это можно переделать в сложно подчиненное предложение с придаточным определительным, он вроде бы все это понял, а теперь нужно на практике проанализировать. Как лучше, как он это чувствует, как это лучше в тексте представлено. И вот это все сознание ученика, текст, потому что изучение функциональной стилистики без текстов, да, классической художественной литературы невозможно. И дальше вот третий этап — анализ. А как это может быть? То есть сконструировать что-то свое, сгенерировать. Вот эти три момента заставляют очень сильно работать мышление и думать другими категориями. Поэтому пятый курс, и поэтому такая квинтэссенция знаний.
Вот на пятом курсе это тяжело. И хочу сказать уж по своей практике, в ЕГЭ есть третье задание, оно считается повышенного уровня сложности, оно лингвостилистическое. Угу. И вот это вот лингвостилистическое задание посвящено тому, что не просто там определяем научное, официальное дело, публицистическое. Они это худо-бедно смогут сделать. А когда это через языковые средства разного уровня, естественно, угу. да, вот и лексического, морфологического, синтаксического должен это доказать, вот это тяжело. И вариативность ответов, когда их может быть 2, 3, 4, это сложно.
Сложно. И такое встречается в 9 классе ведь, когда да. задания раньше были «определи метафору», а да. метафор не чувствуется там вообще. Да. И вот это и про языковое чутье, и про вопрос о том, насколько четко мы должны сформулировать, что такое метафора. Можем ли мы там окаменелый метафор... Ну, окаменелый метафор, да. А иногда настолько это нечетко, вообще непрозрачно. Или фразеологизм найди в тексте.
Фразеологизм – это самая большая проблема.
Да, это вообще фразеологизм. В процессе вот общения со студентами иногда задаешь вопрос, а давайте фразеологизмы вставим. Ты понимаешь, у них-то нет фразеологизмов в их да, речи. Да. И они задают и говорят, а зачем? Но ведь это серьезная проблема.
Да.
Мы их учим в школе, вот, найди фразеологизм, а он в речи-то его и не да. употребляет.
Ну, раз практики нет, то и он не закрепляется.
Да.
И он найти его не может, и, соответственно, и сам воспроизвести не может. Согласна с вами.
И это очень большая проблема. Я вот полностью вас понимаю, потому что найти в тексте вещь, которую ты не чувствуешь...
Да, невозможно.
Невозможно.
Ну, и начинает угадывать. Угадывать, конечно, это печальным результатом приводит. Ну, и вот раз мы говорим про масштабность курса, про, как вы сказали, квинтэссенцию этого курса, хотелось бы спросить вас, с чего начинается изучение стилистики?
Мы начинаем с истории. Так же, как и любой другой курс. Но не с истории просто изучения, а с истории, опять-таки, развития курса и с истории экстралингвистической, которая mm-hmm. повлияла на формирование этого курса, потому что стилистика начинает формироваться относительно недавно, в 20-30-е годы прошлого столетия. И вспомните, что у нас происходило в стране, получается, да? Стал осуществляться процесс популяризации грамотности. То есть происходил ликбез.
Uh-huh.
Популярность набирает стилистика в 50-е годы. Почему? Потому что, когда был преодолен вот этот вот порог неграмотности, да, то есть ученики в школе могли расставить запятые правильно, могли поставить букву правильно, написать, да?
Uh-huh.
А дальше они пошли писать сочинения и поступать.
Uh-huh.
А раньше, расскажем, да, для
да,
молодых,
да, да,
раньше
слушатели.
Поступающие абитуриенты писали сочинения.
Да, да. До ЕГЭ.
И кто их проверял? Сотрудники кафедр языковых. И к чему они пришли в 50-х, 60-х? То есть как раз пришли те, кого они научили, да? 30-е, 40-е. Они пришли с тем, что они не могут использовать ресурсы языка. То есть они правильно написали слово, но свою мысль сформулировать они не могли. То есть стилистика, она не просто так возникает на пустом месте. Она возникает как ответ интеллигенции, да, вот это вот у преподавателей вуза. Следующий этап ликвидации безграмотности – обучить школьников владеть ресурсами языка, обучить их четко выражать свою мысль. Виноградов еще в качестве одной из причин развития стилистики говорил о том, что очень много штампов. Но это опять-таки, да, связано с историей.
Uh-huh.
И он говорил о том, что, ну, желательно эти штампы канцеляризма потихоньку убирать из речи,
uh-huh.
чтобы она становилась такая аутентичная. И вот это все и приводит к тому, чтобы создать целую науку. И вот только в 50-е, 60-е годы начинают организовываться конференции по вопросам стилистики. Очень долго шла дискуссия относительно того, что же понимать под стилистикой. Потому что, опять, если мы вернемся в школу, да, что такое стилистика? Это функциональный стиль, да, с одной uh-huh. стороны, и ресурсы. А кто-то смотрит шире. То есть это еще и исторический аспект, учет экстралингвистических факторов. Это еще и норма, ее динамический характер. Что это, принимать или не принимать как аспект стилистики.
Uh-huh.
И это плюс принципы языка. То есть когда мы даже говорим про синонимию, есть такой ученый Кожина Маргарита Николаевна, она писала, что даже при анализе синонимии с точки зрения стилистики мы должны ссылаться на принцип выбора. То есть у тебя есть синонимы, и ты смотришь, какой подобрать в этом случае.
А вот смотрите, лицо, морда, лик, я привожу
да.
пример.
Да.
Ну и морда у тебя, да?
Да.
Разговорный стиль, божий лик ему явился.
Да.
Ну, книжный такой, церковный какой-то угу. вариант. Ну и нейтральное лицо. И это ведь тоже умение надо
Естественно,
развивать.
Но это ведь и чутье, да.
Чутье.
То есть вот мы про это и говорим, что невозможно без теории вот это прочувствовать.
Угу.
Поэтому студент сначала насыщается теорией со всех сторон. И плюс все это в контексте. То
mm-hmm.
есть мы уже говорим о том, что языковое средство, оно всегда в контексте. И здесь, когда ты говоришь, да, ну и морда у тебя, ты mm-hmm. уже понимаешь, ты должен считать.
Да, много вот этих факторов, которые, да, важны, поэтому контекст, он обусловливает очень много.
Да, соглашусь.
Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс.Музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Boosty и на сообщество ВКонтакте, где за донаты вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды.
Вот мы сейчас говорим о том, что слово «стиль» популярно, да, и вы сказали, что стилистические ресурсы языка изучаются еще и в школе. А как студенты вообще на этот курс идут? Интересно ли им? Вот из своей практики расскажите.
Довольно интересно взаимодействие со студентами происходит, потому что они же приходят, и, в принципе, когда ты им говоришь: ребята, мы будем говорить про стилистику. Ну, что такое стилистика? Мы вам сейчас сами расскажем про то, что такое стилистика. Вот это синоним, да-да-да, антоним, вот это вот архаизм, пожалуйста. А когда ты начинаешь работать с языковыми средствами, то есть, опять-таки, я сейчас вернусь к предыдущему вопросу. Когда разрабатывалась стилистика, одни говорили, ученые, да, про то, что будет сейчас стилистика просто вот, ну, как изучение уже данности, стили разные. И вы знаете Розентали. А он разработал курс функциональной практической стилистики, то есть, как это все применять. И вот когда мы уже обращаемся к Розенталю, и когда мы делаем задание, например, да, а они уже на подумать, на то, чтобы проанализировать. Ну, допустим, да, возьмем мы с вами местоимения неопределенные. Всякие, каждый, любой. Для начала мы повторили все разряды, а потом мы думаем, равнозначны ли они.
Всякий, каждый,
любой.
Любой, я не задумывалась.
Они тоже не задумывались поначалу, потому что у нас нет такой задачи.
Да.
У нас нет такой задачи поначалу. Но вот если даже задуматься, да, всякие туристы приезжают. Каждые туристы приезжают, любые туристы приезжают. Оценка уже есть.
Угу. Всякие положительные и отрицательные,
да,
могут
может быть.
Быть
в контексте.
Да.
Каждый здесь не скажешь.
Нет.
А вот приезжают любые туристы, тоже не скажешь.
Ну, непонятно.
Да. То есть здесь уже приходится взвешивать.
Угу.
А еще есть выражение наподобие «всякий сброд» или «всякое бывает». «Всякое бывает», ну, звучит нейтрально, нормально, угу. И мы все понимаем.
Угу.
«Всякий сброд» уже отрицательная,
да,
оценка.
Да.
То есть над каждым словом нам приходится вот так вот думать. Или «отсутствие всякого порядка». Опять нейтральный смысл.
Угу.
То есть получается, мы говорим про знак. Да?
Угу.
Если вот мы опять на уровень теории уходим, вот у тебя слово «всякий», и оно само по себе может звучать где-то нейтрально, где-то с оценкой.
Угу.
Чего не скажешь, например, со словом «морда», да, там проще. Морда,
да.
Морда.
Да.
Но если только про собаку ты будешь говорить,
да,
то у нее морда, ну, как бы там нормальная для овчарки,
да,
например.
Частью.
Там проще это считать. А здесь приходится думать глубже.
Угу.
Потому что ты понимаешь, какие категории задействуются. Без всякого сомнения, например. Опять.
Ну, нейтрально.
Нейтрально, да.
Да.
А если, например, скажешь, всякий дурак это сделает, каждый дурак это сделает, ты уже опять задумываешься. Каждый может что-то знать, но это предполагает, что мы упоминаем каждого, да, из какой-то общности.
Uh-huh.
А всякий уже здесь такое снисходительное, уже уничижительное значение.
Uh-huh.
И вот это не сразу приходит к студентам, я имею в виду. Это приходит, когда ты сидишь и анализируешь.
Uh-huh.
И они начинают подбирать слова. А мы сейчас живем в такое время, когда очень быстро все происходит, да?
Вообще.
Переписка получается, и употребление языковых средств тоже часто довольно быстро происходит. И мы не задумываемся о вот этих тонкостях оценки.
Да.
И вот на стилистике, когда ты сидишь и думаешь, вот, начало легко-легко, а у нас потом разгораются дискуссии. А почему так? А вот так можно сказать или нет? Коряво это или не коряво? Нормально это или ненормально? Кто-то говорит, я вообще так не говорю. И вот здесь мы опять говорим про норму. Где она начинается, где она заканчивается, как студент 5-го курса должен это воспринять. Ну, для начала, что он должен понять, ага, есть такой принцип, да, норма формируется так-то, так-то, а дальше я буду анализировать. Вот эту вот аналитику мы в них еще вырабатываем.
Умение размышлять.
Да, умение размышлять.
Анализировать и давать оценку.
Да,
слова.
Не торопясь, а именно вот с чувством, с толком, с расстановкой.
Но опять же, у кого есть багаж, у кого есть база, он может проанализировать. Почему вот мы говорим с вами про языковое чутье? Кто-то к этому,
да,
ну, не то что равнодушен, что ли, не чувствует,
угу,
да, условно, никакой окраски. А есть чувствительные люди, поэтому, наверное, не обязательно иметь филологическое образование. И вообще Дмитрий Лихачев говорил про интеллигентность, о том, что даже вот в деревнях есть простые мужики, но они не сквернословят. Они говорят так, что ты чувствуешь в них личность. Поэтому не всегда даже, наверное, нужно быть каким-то образованным человеком, чтобы сказать о нем, что он личность, языковая личность сформирована. Поэтому тяжелым вы трудом занимаетесь, когда на 5-м курсе пытаетесь из студента сделать, ну, как сказать, не то что ученого, а человека, который осознает и анализирует.
Да, осознает.
Осознает, что говорит, рот открывает.
Да.
И вот, знаете, с каждым годом прихожу к тому, что все-таки слово имеет ценность, и лишний раз иногда даже говорить не хочется. Но как-то, когда ты понимаешь, что за словом есть смысл, что у слова, возможно, разная интерпретация, лучше промолчать. Вот, честно говорю,
да?
Живя в потоке слов и работая ртом, иногда хочется помолчать. Вот мы с вами куда-то в философию ушли.
Мне тоже сложилось такое впечатление.
Философию ушли. Но в целом, вот про стилистику сейчас я сидела, вспоминала. Стилус переводится как палочка. Расскажите эту историю. Пиши, стирай.
Да.
То есть, по сути же, мы можем всегда, бумага стерпит все, написать и убрать, заменить. Правда, вот, конечно, эффект слова может остаться, да?
Ну, слово не воробей.
Да, вылетит не поймаешь.
Да, вылетит не поймаешь. Но вот опять-таки, через такую вот кропотливую работу мы формируем в себе навык не выпускать этого воробья. Да.
Вот. Наверное, да, результат нашей работы какой? Следить за словами, понимать их силу и уметь, наверное, применять их, соответственно, обстановке.
Да, здесь мы можем вообще уйти сейчас с вами в различные диалоги, да? Но сейчас хочется, знаете, мне что пришло на ум? Была же Пражская лингвистическая школа, Вильям Матезиус, да, там был? Они разработали вот эту вот теорию речевых актов. И, по идее, ведь он на самом деле как к этому пришел? Он же анализировал английские и чешские слова. То есть он чех по происхождению, изучал английский и не понимал, почему вот слова нужно переставлять. Да? И он пришел к тому, что есть вот понятие актуальное членение. В русском языке потом тоже был ряд исследований, особенно вот исследований Кофтуновой, которые говорили, с одной стороны, русский язык свободен, да, по своему порядку слов, но он в полном рабстве от значения. То есть потому что одно дело, я с вами разговаривать не буду, я не буду разговаривать с вами. И когда мы это считываем, когда мы читаем вот это актуальное членение, мы по большому счету можем, ну, много чего для себя понять. Но для этого нужно уже еще и внимание.
Конечно.
Да, и вот это вот немножко такая основательность, внимание, знание теории, и тогда как-то картинка разворачивается вообще вокруг происходящего немножко в другом цвете, скажем так. Это интересно.
Это интересно. И я рада, Наталья Ивановна, что мы вот изучение этих разделов, да, заканчиваем сегодня таким, знаете, философским настроением, потому что, ну и правда, употребление слова, оно требует, наверное, багажа знаний, да, умелого
багажа знаний.
Да, и умелое употребление, багаж, который ты не за один день получаешь, наверное, на это.
И поэтому вообще филологи, вот Сипир, например, да, которые для нас являются только филологами, за рубежом воспринимаются как философы. Когда я столкнулась с этим, была удивлена. То есть для них это целая философия. Для нас это как представление, да, вот там язык, речь мы отделяем, воспринимаем, а для них это целая философия для кого-то. Отсюда тоже можно очень много чего проследить.
Да. Хочу закончить, знаете, какую фразу недавно была на конкурсе. Ну, Пушкин все-таки, да, юбилей в этом году. И секция наша называлась «Глаголом жги сердца людей». Вот давайте пожелаем друг другу и нашим студентам, чтобы они научились использовать слово во благо, и чтобы мы могли сеять разумное, доброе, вечное и, во всяком случае, доносить ту информацию, которую хотим.
Так, чтобы это было понято.
Да,
и легко,
так, как мы
и
хотели
радостно.
Бы, да?
Да.
Спасибо вам большое, Наталья Ивановна, за участие в нашем эпизоде. Желаю вам всего самого наилучшего в профессиональной и семейной жизни.
Спасибо большое, Мимоза Демуразовна, за добрые пожелания. Вам желаю процветания этого проекта, потому что это очень интересно.
Надеюсь, хочу, вот сейчас выскажусь, хочу аудиоэнциклопедию сделать, потому что все-таки это же можно создавать в разных сезонах, в разных темах, и потом вот после меня останется, дай бог, такой ресурс, когда будут разные сезона, разная тематика. Вот хочу и литературу подключить в следующем учебном году. То есть я наперед смотрю, почему бы и нет, почему бы не рассказать о языке наших классических писателей, да? Поэтому спасибо большое за пожелание. Пусть все сбудется.
Пусть все сбудется.
До свидания.
До свидания.
Вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Boosty. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcast, а также оставлять сердечки на Яндекс.Музыке. Благодарю за внимание!